У эфиры «Свобода». У Менску 6 раніцы, у Праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Некалькі гадзінаў таму амерыканскія марскія пехацінцы распачалі маштабную аперацыю супраць талібу ў правінцыі Гельмет на поўдні Афганістану. Камандаванне паведамляе, што ў аперацыі «Ханджар», што азначае «удар мяча», задзейнічаны 4000 вайскоўцаў Злучаных Штатаў разам з 650 афганскімі паліцэйскімі і салдатамі. Мэта аперацыі – ачыстіць правінцыю ад ваяўнікоў, каб палепшыць сітуацыю з бяспекай у краіне напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў, якія запланаваныя на жнівень. Двое кандыдатаў у прэзідэнты Ірану не прызнаюць перамогу пераабранага паводле афіцыйных вынікаў 12 чэрвеня Махмуда Ахмадынежада і заяўляюць, што яго кабінет будзе нелегітымным. Былы прэм'ер-міністр краіны, а таксама рэлігійны дзеяч-рэфарміст Мехді Карубі адрынулі вынікі сфальшаваных паводле іх выбараў у заявах на сваіх вэб-сайтах. З крытыкай чэрвеньскага галасавання да іх далучыўся і мінулы прэзідэнт Ірану Махамад Хатамі. Гэтымі заявамі рэфармісты супрацьпастаўляюць сябе вярхоўнаму лідару Ірану аятале Алі Хаменеі, які прызнаў афіцыйныя вынікі. Расійска-грузінская перамовы ў справе бяспекі ў рэгіёне завяршыліся безвынікова. Сустрэча ў Жэневе была шостая па ліку з часоў пяцідзённай вайны паміж краінамі ў жніўні 2008 году. Працяг перамоваў перанесены на 17 верасня, таксама ў Жэневе. Бакам удалося дамовіцца толькі аб пачатку вывучэння разбурэнняў, прычыненых падчас вайны грузінскім сістэмам водазабеспячэння, з тым, каб пачаць супрацу ў яе аднаўленні. Гэтае паседжанне праходзіла пад апекай арганізацыі бяспекі і супрацы ў Еўропе, ААН і Еўразвязу. У ім прынялі ўдзел і прадстаўнікі самаабвешчаных рэспублікаў Паўднёвая Асетыя і Абхазіі. Прэзідэнт Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедаў запрасіў свайго расійскага калегу Дмітрыя Мядзведзева ў Ашхабад для перамоваў у справе вырашэння газавага канфлікту паміж краінамі. Канфлікт пачаўся ў красавіку, калі пастаўкі туркменскага газу былі перапыненыя з-за пашкоджання трубаправоду ў выніку выбуху. Пасля аднаўлення пампавання бакі, аднак, не змаглі дамовіцца на новых умовах паставак. Расія з'яўляецца буйнейшым імпарцёрам туркменскага газу. Тэрмін магчымага візіту Мядзведзева невядомы. Афіцыйныя туркменскія медыі таксама паведамляюць, што Бердымухамедаў запрасіў на верасень і ўкраінскага прэзідэнта Віктара Ющенкі. Часовы ўрад Гондурасу, усталяваны пасля звяржэння прэзідэнта краіны Мануэля Сэлая, адрынаюць заклікі міжнароднай супольнасці вярнуць прэзідэнта на пасаду. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг. А зараз слухайце перадачу «Ваша свабода. Вынікі дня».
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Тут Алена Радкевіч. У сённяшнім выпуску перадачы мы распавядзем пра стан здароўя Мікалая Аўтуховіча. Вы пачуеце інтэрв'ю з салдатам Зміцерам Жалезнічэнкам, расповед пра кнігу, якую нарвэжская пісьменніца выпусціла пад уплывам Святланы Алексіевіч. Мы пагаворым, чаму беларусы гэтак любяць вайсковыя парады, а таксама пра надвор'е ў чацвер, 2 ліпеня. У Беларусі чакаецца каля 26 градусаў цяпла, у Менску і Віцебску плюс 18, дажджы з навальніцамі. А зараз Сергія Бламіка з аглядам навінаў серады, звязаных з Беларусю.
Амерыканскі грамадзянін Эмануіл Зельцер, які амаль 15 месяцаў адседзіў у турме КДБ і Магілёўскай калоніі паводле вінавачання ў юрыдычным махлярстве, у сераду раніцай вылецеў у Вену, а адтуль у Нью-Йорк. У аўторак Зельцер быў памілаваны Александрам Лукашэнкам, гаворыць брат Эмануіла Марк Зельцер.
С момента, когда ему сказали, он в это не верил, потому что с ним разговоры такие вели.
Швеция будзе прыкладаць вялікія намаганні, каб дыялог і кантакты паміж Беларусію і Еўразвязам працягваліся і надалей. Пра гэта заявіў амбасадар Швецыі ў Беларусі Стэфан Эріксан з нагоды пачатку старшынёўства Швецыі ў Еўразвязе, гаворыць Стэфан Эріксан.
І таму будзем працягваць працу, каб развіваць так званую еўрапейскую палітыку добрасуседства, і асобую вагу будзем выдзяляць выкананне так званых усходных партнёрстваў. Мы хацелі паскараць этот процесс, консолидовать ту лику праз вот новые шматпаковые супрацовности, которые есть.
Перасоўванне танкаў падчас падрыхтоўкі да вайсковага параду прывяло да пашкоджання зусім новага асфальту ў раёне вуліц Багдановіча і Сурганава ў Менску. На гэта скардзяцца жыхары сталіцы і супрацоўнікі дарожных і жыллёва-камунальных службаў, гаворыць начальнік управлення ўтрымання дарожнай сеткі Александр Галаўнёў.
Когда американские танки вошли в оккупированный Багдад, они шли на резиновых подушках. Это оккупанты по чужой стране.
Мясаперапрацоўчыя прадпрыемствы Магілёўшчыны, каб утрымацца на расійскім рынку, вымушаны прадаваць сваю прадукцыю ніжэй за сабекошт. Вынік такога гандлю – шматмільённыя страты, гаворыць магілёўскі эканаміст Пётр Негурскі.
Иметь валовый внутренний продукт, который не превышает 3% российского ВВП, и заявлять, что мы чуть ли не кормим Россию – это слишком много.
У Менску урачыста адкрыты помнік падпольшчыкам Машы Брускінай, Кірылу Трусу і Уладзіміру Шчарбацевічу. Раней на месцы пакарання патрыёта была толькі мемарыяльная шыльда з двума імёнамі – Шчарбацевіча і Труса.
Сергія Бламейка з аглядам навінаў серады, звязаных з Беларусю. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». І пачну з цытаты. У сярэднявечнай Японіі ўзнікла традыцыя харакірі альбо сэпуку, рытуальнага самазабойства. Каб прыцягнуць увагу ўладаў да нейкай сур'ёзнай праблемы, каб даказаць сваю невінаватасць, самураі ўспорвалі сабе жывот. Неверагодна ли факт, сёння Беларусь нібы знаходзіцца ў азіяцкім сярэднявеччы. Няма надзеі на справядлівы суд, няма надзеі наогул на справядлівасць. І каб прыцягнуць увагу да гэтага, людзі ідуць на пакуты, рызыкуюць сабой, піша Святлана Калінкіна ў «Народнай волі» за 1 ліпеня. Артыкул называецца «Героі адчаю». Гутарка ў ім у тым ліку і пра Мікалая Аўтуховіча, які галадае за кратамі больш за 70 дзён. Ягоны лёс неабыякавы і слухачам свабоды.
Што сталася з Мікалаем Аўтуховічам, галадоўнікам?
Такое пытанне задаюць слухачы свабоды. 77-й дзень, паводле інфармацыі адваката Паўла Сапелкі, у менскім следчым ізалятары – галадуе прадпрымальнік з Ваўкавыску. Афіцыйных паведамленняў пра стан здароўя галадоўніка няма, але каб запоўніць гэты інфармацыйны вакуум, наш карэспандэнт Алег Грузділовіч пайшоў да турэмнага лекара і, назваўшыся сваяком Аўтуховіча, распытаў пра ягонае здароўе.
Сустрэцца з кіраўніком медычнага пункту менскага ізалятору можна па серадах за гадзіну да абеда. Заходжу ў першы пад'езд, мяне запрашаюць у маленькі пакой, дзе за жалезнымі кратамі ў выглядзе сонейка сядзіць жанчына. Адразу пытаюся пра здароўе Мікалая Аўтуховіча.
Ну, как мне вам сказать, как он себя чувствует? Сказать хорошо я не могу, потому что он голодает. Мы с ним каждый день беседуем, чтобы он бросил голодовку, он с нами не согласился. Получает капельницы, сейчас я говорю, получал и раньше, и сейчас получает.
Какие-то таблетки, ничего.
А какие же таблетки, когда человек голодает?
Может, витамины какие?
Какие витамины, когда человек голодает? Капельно делаем витамины, а в желудок нельзя. Вот уговаривать его, чтобы он бросил голодать. Это не имеет смысла.
А насколько он похудел? Мы даже не представляем. Мой адвокат видел последний раз, был такой, как Кирилл.
Ну, не такой, но нормальный. Потолще вас немножко выглядит. Но по сравнению с как он прибыл, то, конечно, потерял он вес. Уговаривать его, чтобы бросил голодать. Потому что нас он не слушает.
Он на прогулке ходит.
Ходит. Вот он, дверь ходит, капельницы делаем, так что...
А ему воду какую дают? Тут тюремную, потому что была проблема?
Нет, дают минеральную воду, мы все с ним обрешали, он получает нормальную воду, которая ему нравится, он ее потребляет.
Он что, у вас отдельно в медицинской части?
Стационарий.
Под насмотром, да?
Да, да.
Паводле ранейшых звестак адваката Павла Сапелкі Мікалай Аўтуховіч страціў болей за 20 кілаграмаў вагі, але рашучасці працягваць галадоўку не згубіў і настойвае на сваіх патрабаваннях альбо вызваліць яго пад падпіску пра нявыезд і працягваць следства, альбо перадаць справу ў суд, як абяцала кіраўніцтва міліцыі яшчэ ў сакавіку.
Я нагадаю, Мікалай Аўтуховіч знаходзіцца за кратамі з 8 лютага. Яго абвінавачваюць у падпале дома міліцыянта і падазраюць у датычнасці да захоўвання гранатамёту. Сваёй віны Аўтуховіч не прызнае. Праз некалькі гадзінаў дамоў у Нью-Йорк вернецца Эммануэл Зельцер, амерыканскі грамадзянін, які адбыў у беларускіх турмах амаль 15 месяцаў і 30 чэрвеня быў памілаваны Александрам Лукашэнкам. Эммануэл Зельцер ляціць у Нью-Йорк самалётам з Вены, куды вылецеў у сераду раніцай з Менску. У менскім аэрапорце журналісты з Зельцерам так і не пабачыліся. Брат Зельцера Марк, які жыве ў США, сказаў інтэрв'ю «Свабодзе».
Я скажу из того, как освещалось это
независимыми журналистами Беларуси. Я вначале думал, что статья в «Нью-Йорк Таймс» или статья в «Лондон Таймс» будет более значима, чем статья в белорусских новостях или в «Белопании» под «Белорусской радио Свободы». Это в итоге было неправильно. И мы поняли это, к счастью, довольно скоро, что давление и вопрос справедливого разрешения определенных конфликтов, это вопрос вообще справедливости, это вопрос смелости независимых средств массовой информации в Беларуси.
Марк Зельцер, брат Эммануіла Зельцера, будзе гостем нашай сённяшняй праграмы ў наступнай паўгадзіннай частцы, хвілінаў праз 20.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» праз спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Ваша свабода, вынікі дня. С початком липеня солдат Змитер Железниченко, былый студент-выдатник, двойчий выключенный из университета за громадскую деятельность и терминово призванный у войска, отличивая опошние дни службы. Змитер дал свободе интервью перед Дембелем. Для микрофона Алис Дашинский.
Змитер рассказывает, что он придбал, чему научился и что стратил войску за 1,5 года службы.
Я вот задумывался на этом шмат, конечно, складал себе список отповедный, люблю так все упраковать. То есть, что я доброго из войска отримал и что дрянного оно мне дало. Все, конечно, университеты житевые. Войско дало таки первый штушок по голове, тяжкой бейсбольной битой, после кого сам пошел заниматься. Это дисциплинованность, эти стосы книжек. В основном то становище, что я вынес войско, я вынес тому, что сам хотел чего-то вынести. Не под уплывом никаких хонковых факторов, а тому, что зразумел, что треба самому робить, что как бы житё проходит, и треба не давать ему так просто вось марно проходить, и треба чимся заниматься.
Увесь вольный час Жизниченко читал, иншие глядели телевизора, и он читал. Мать Алла Фёдоровна амаль кожные 2 тыдні привозила потребные книжки по математичным программованию и забирала прочитанные.
Почал ценить ось близких людей, тривання научился безумовно. Ранее же так само ось не было таких мощимостей в себе проверить. Коли живешь, коли ведаешь, что и сегодня, и завтра, и послезавтра так само в войску будешь, и ничего не изменится. Тут хочешь, не хочешь, треба тривать, не плакать у подушку. Научился до своей властности больше боякого ставиться. Когда я к турме, то же шмоны раньше не проходят, все абсолютно с кишенью проверяют, все в тумбочках, по твоих речах приватных, там чужие руки ладить, проверяют, и то все. Починаешь, дрыщу, трошки ставиться по-иншему.
Змитер каже так само, что стал больше дбать про свой вонковый выгляд, призвычаюся до ощадности, шматгодинной працы без передыху и надзвычай почал ценить волю.
Волю натурально ценить почал так само, потому что ось, живешь, ходишь по городу, в университет ты же сам ходил, ось, и сдается, что это нормально все абсолютно. А потом трапляешь в умову, коли не можешь дозволить себе просто пойти куда-нибудь, не сказать про то и никому не значится. Не было мощности ни одного разу самостоятельно выйти куда-нибудь, просто пойти куда ты хочешь. Первые месяцы ось так, конечно, просто вельми хотелось на волю выйти. Просто вот ходил на ночные наряды, подходил до КПП, мог просто годинами стоять, глядеть на дорогу, какая перед КПП идет. Там как бы ничего там пригожего уже и нема, а там воля, а тут вось не воля.
Змитру за 1,5 года они дали звольнение навод на сутки. Был только предугледжены законом короткотерминовый отпуск до дому. И он так и не принял присяги. С этой причины его не отпускают в город навод тады, коли приезжают свояки альбо знакомые. Жазниченко, однак, не шкадуе, что не принял присягу и не осуджая тех молодых демократичных активистов, яких недавно гвалтовно забрали у войска и якія присягнули.
Без присяги я чувствую больше обороны. Это так само повлияло на мой выбор. Я приходил первым из тех хлопцев, которые трапили в войско, я лишил свой политический погляд. Это был, принамсі, первый такой публичный выпадок. Я не ведал, что со мной будет. Тому, у тем лику, я не примал эту присягу. Без имени хотя бы не имеют права на гоплахту посадить. Кто-то хотел ходить в звольнение. Кто-то просто лишит, что на самом деле служба войску – это гоноровый обязок. Я по своей службе этого не бачу. Тому я лишу свой ученик слушный. Как бы была максимальность повторить его, я бы его повторил. И с другого бока, я этих хлопцов не осуждаю. У каждого из них, я думаю, были свои мотивы для сделать то, что они сделали. Не обовязково каждому человеку, который лишит, что его забирают в войско беспоставно, присягу не примать.
Сказал Змитер Жизниченко.
З ім гутарив Алесь Дашинський. Ось одно з меркаванняў, пакінутым на нашым форуме наведніку. Вельмі паважаю гэтага хлапца, якая ясная пазіцыя, але паспрабуй трымацца яе. Упэўнены, гэтае імя і гэтае прозвішча будзе на слыху не адно пакаленне. Удачы табе, Змітрок. Подпіс Валер Мазынскі.
Открый свободу в интернете.
Самые острые пытанні.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. Ваша свобода. Вынікі дня. У Норвегии вышла книга «Чернобыльские истории». Ее авторка – молодая литераторка Ингрид Стархамен. У свой час провела 2 месяцы на забрудженной радиации территории Беларуси и Украины и записала прикладно 70 споведзяў самых разных людей – сведков и ахвяров наивеликшей в Европе экологичной катастрофы. Поводле авторки «Чернобыльские истории», написанная под уплывом іншей книги «Чернобыль. Кроника будучини», якую написала в свою чергу популярная у Скандинавии белорусская письменница Светлана Алексеевич. А таксама жоўтага чарнобыльскага дажджу, пад які цёплым травеньскім днём 1986-га трапілі Інгрид і яе 2 сястры. Пра кнігу і яе аўтарку Аліна Струве.
На пытанне, чаму тэма Чарнобыля зацікавіла яе, жыхарку далёкай ад Беларусі, Нарвегіі, Інгрид Стархамен адказвае пытаннем. Што азначае далёкае, калі на другі пасля аварыі дзень воблакі стаялі над усёй Еўропай? Любая краіна, у якой нават і няма рэактараў, можа пацярпець за радыеактыўных ападкаў па віне іншай краіны. Інгрид Стархамен распавядае ўласную гісторыю. У мяне ёсць 2 сястры, кожная з іх мае такі велерны шрам на шыі. Гэта азначае, што кожная перанесла аперацыю па шытападобнай залозе. Я ўзгадываю той цудоўны травеньскі дзень 86-га, калі раптам з неба пайшоў жоўты дождж, і мы тады яшчэ малыя, нічога не ведалі пра радыяцыю і вельмі радаваліся, скакалі, весяліліся. На жаль, мы не адзіная сям'я ў Нарвегіі, якую напаткалі наступства чарнобыльскай аварыі. У маіх родных мясцінах, там, дзе жыве такі народ, як самы, людзям па-ранейшаму не раіць збіраць грыбы і ягады.
Сам юр адвяты по і вот і доле.
Паводле Інгрид, яна і дагэтуль не можа вызваліцца ад адчування таго анамальнага жоўтага дажджу. Аднойчы хтосьці з сяброў прынёс Інгрид кнігу беларускай пісьменніцы Светланы Алексеевіч. Там яна знайшла нешта сугучнае сваім адчуванням. Беларуская пісьменніца пісала, як людзі, якія жылі непадалёк ад месца аварыі, падчас выбуху бачылі не агонь, а нейкае дзівоснае малінавае святло. Алексеевіч пісала, што Чарнобыль прынёс людзям некія абсалютна новыя вобразы і сімвалы, аднак чалавецтва пакуль так і не можа разгадаць гэтыя знакі. У 2002-м Інгрид Стархамен удалося наведаць Беларусь і Украіну. Яна правіла ў чарнобыльскай зоне 2 месяцы. Я размаўляла з тымі, хто працаваў на рэактара, таксама з ліквідатарамі, пажарнымі, а яшчэ дзецьмі, якія нарадзіліся з самымі рознымі дэфектамі, іх бацькамі. У кожнага была свая гісторыя, і кожны асобны выпадак выглядаў куды больш жахлівым, чым я гэта апісала. Самае жудаснае тое, што ніхто не думае пра больш аддаленыя наступствы. Людзі не пытаюцца ні пра дадзеныя вымярэнню, ні пра медыкаменты, ні пра чыстыя прадукты харчавання. Кнігу «Чарнобыль. Хроніка будучыні» напэўна, мала хто з іх чытаў.
Ну, не апатыскі.
Лічыць Інгрид Стархамен. Паводле яе словаў, «Чарнобыльскія гісторыі» гэта кніга як пра беларусаў, так і пра нарвежцаў. Выдаўцы лічаць, што ўсе гісторыі спадарання Стархамен будуць цікавіць не адно пакаленне чытачоў.
З нарвежскай пісьменніцай гутарыла Аліна Струве. Ваша свабода – вынікі дня. І нагадаю, што круглыя суткі ў Мінску ўключаны наш телефон аўтаадказнік 266-39-52.
Особисто для меня день 3 липня, это день освобождения Минска от оккупантов. Этот день застался у памяти, потому что это наступила долгожданная свобода. Всю войну я находилась на оккупированной территории. Это было дзяцінства, опаленное войной. И тем более, что мы с сестричкой были сиротами, по наши батьки, подпольщики, были арестованы и отправлены в концлагерь у Нямеччину. Тому лицу отметить этот день треба степло без всякой помпезности, тихо, спокойно, вспомнить тех, кто нас освобождал. Лариса, город Минск.
Чаму беларусы гэтак любяць вайсковыя парады? Пра гэта мы пагаворым праз хвіліну, пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Амерыканскі грамадзянін Эммануэл Зельцер у сераду раніцай вылецеў у Вену, а адтуль у Нью-Йорк. Швецыя будзе прыкладаць вялікія намаганні, каб дыялог і кантакты паміж Беларусю і Еўразвязам працягвалася і надалей, заявіў амбасадар Швецыі Стэфан Эріксон з нагоды пачатку старшынёўства Швецыі ў Еўразвязе. Праваахоўныя органы сталіцы рыхтуюцца да святкавання Дня Незалежнасці. 3 ліпня ў Менску пачнецца вайсковы парад, уначы святочны канцэрт і фэерверк. Перасоўванне танкаў падчас падрыхтоўкі да вайсковага параду прывяло да пашкоджання зусім новага асфальту ў раёне вуліц Багдановіча і Сурганава ў Менску. На гэта скардзяцца жыхары і супрацоўнікі дарожных службаў. Амерыканскую дыпмісію ў Менску ўзначаліць Майкл Скэнлен. Такім чынам, як вы чулі, 3 ліпеня ў Менску пройдзе вайсковы парад, у якім будзе задзейнічана болей за 4 тысячы вайскоўцаў з баявой тэхнікай некалькіх пакаленняў. Як ставяцца да вайсковых парадаў у Беларусі? Чаму адны любяць іх, а ў іншых такія мерапрыемствы выклікаюць непрыняцце? Даследаваў Алег Груздзіловіч.
Доследы свабоды.
Вечер 30 червня у Менску. По проспекте Незалежности насупать парку члискинцев в клубах дыму и пылу грукочусь боевые машины пехоты, за ими самоходные гарматы, потом тягачи с ракетами. Гэта выходить на позиции перед репетицией святочного параду калёно-боевой техники. Едут уже 20 хвилин, а на топ глядачов по проспекту усё густейший. Выходжу до меншуков с диктофоном и пытаюся, типа добавятся им войсковые парады.
Мне нравится.
Анишка, да вам дороги, асфальту.
Ну, асфальт жалко, ну и что?
Я думаю, что раз в год можно. Поэтому крайне положительно к этому отношусь.
Увидеть то, что было во время войны, это здорово. На самом деле ощущаешь силу всего этого. Даже
девушки мало понимаем в этом что-то. Ну, посмотреть интересно.
Отказы, які я атрымаў яшчэ 10 суразмоўцаў, мало чым адрозніваліся. Маладзёны як один казалі, что им парады падабаюцца. Мужчына с сівой бородой сказал, что ему цікава паглядзець, куды ідуць ягоныя падаткі и пераканацца, что его ахоўваюць добра. Малды чалавек у акулярах згадаў афарызм, што народ, які не хоча ўтрымліваць сваё войска, будзе ўтрымліваць чужое. Чаму беларусы гэтак любяць вайсковыя парады? Гэта менталітэт народу ў атачэнні суседзяў, якія ў гісторыі неаднойчы станавіліся лютымі ворагамі, ці комплекс непаўнавартасці малога народу, ці гаворку трэба весці не пра народную, а выключна палітычную традыцыю. Гісторык Геннадзь Саганович кажа, да 19 стагоддзя беларусы вайсковых парадаў не ведалі. Традыцыі святкавання вайсковых перамог былі, але ў іншым выглядзе. А рэгулярныя парады, як дэманстрацыя магутнасці, гэта пайшло ад імперій, спачатку расійскай, потым савецкай.
Гэта з імперіямі, хутчэй, ўсё звязана. Былі проста трыумфальныя як бы шэсці пасля перамог, але гэта трошкі іншае зусім.
Пісьменнік Уладзімір Арлоў заўважае, што сярэднявечныя традыцыі не маглі не дайсці ў гісторыю, улічваючы тыя значныя перамены, якія адбыліся з краінай на шляху ад вялікага княства літоўскага да сучаснай Беларусі. Сучасны менталітэт беларусаў больш вызначаецца цяперашнім станам нацыі, мяркуе Уладзімір Арлоў.
Вайсковыя гульні любяць дзеці, безумоўна, так? Мы ўсе гулялі ў салдацікаў, калі былі малыя. А калі чалавек сталее, ён ужо як бы больш нейкімі сур'ёзнымі такімі справамі займаецца. І тут мне бачыцца, што можа быць такое захапленне парадамі часткі нашага насельніцтва. Гэта сведчанне не дэфармаванасці нашай нацыі, што гэта нацыя яшчэ знаходзіцца ў нейкім такім несталым, такім пераходным узросце, калі яшчэ цікавая гульня ў салдацікаў.
Палітолог Александр Класковскі бачыць у захапленні беларусаў вайсковымі парадамі найперш палітычны чыннік. Паводле Класковскага, парадаманія штучна раздзьмуваецца бладамі, якім нечага прадавіць народу ў якасці дасягнення, акрамя трывалай абароназдольнасці.
Калі няма чаго ўладзе вось прадавіць у сённяшнім дні і сказаць, што вось мы для чалавека зрабілі тое і тое, тады пачынаецца гэта банальнае шаблоннае эксплуатаванне тэмы подвігу, тэмы мілітарысцкай магутнасці. Замест таго, каб сказаць, што
мы створили найлепшие умовы у галине там добробыту правого человека, тут сапраўды нема чем похвалиться, тогда треба сказать, что мы ось усім дадим по зубах, коли нехто на нас полезе. Это ось такая нехитрая кружелка.
Александр Класковский означает, что парадомания прикмета диктаторских режимов и сгадывая про Полночную Корею, Ливию. Схильность некоторых европейских краин, як Франции, до великих войсковых святов, политолях подтлумачил историчной традицией и при этом зауважил, что французы шукают новую стилистику войсковых святов. Сёлета вось больш широко означили высадку союзников у Нормандии. Что до белорусских чиновников, якія у нас проводят гэтые святы, яны от советских традиций адвести ніяк не могут, мяркуе Александр Класковский. Былы министр обороны Павел Козловский сярод тых, хто лічыць вайсковыя парады патрэбныя. Пытанне толькі ў якасці і памерах.
Старшему поколению это очень важно, что не забыли их подвиг. Их мало уже осталось, конечно. Я тоже ребенок войны, я узник фашизма. А мои дети уже этого, а внуки тем более об этом, их меньше всего это интересует, они меньше всего это знают. Для молодежи сегодня, может, это и важно знать о том, что нужно ли такой большой парад, это другой вопрос.
А вы как на это пытание отказываете?
Я отказываю так. Есть сотки у державы, хай проводит.
У керовника прессовой службы Министерства обороны Павла Раменчика я запытал, кольки будет каштовать войсковый парад на свято 3 липня.
Это вам надо обратиться в Министерство финансов.
Есть нарекания на то, что там асфальт могут пошкодить. Что вы на это скажете?
Ну, пока не пошкодили, техника ходила по городу. В общем-то, это нормально.
Былый партизан Андрей Марковец дошел с боями до Эльбы, братался там с американскими солдатами. Ветеран войны в конце червня потрапил в войсковый шпиталь, что у Боровлянах под Менском. Пытаюся, ти не шкадуя ён, что не побачить с ветеранской трибуны танки да пушки. Оказывается, не шкадуя, у крайнем выпадку глядел бы на пехоту да кавалерию.
Военная техника мне наводит холод и ужас какой-то. Нехорошие мысли все это. Вспоминаю, как я видел все в огне, в дыму. Черный дым и красный огонь я видел. Я знаю, что от танка цветы не сыпятся, а только огонь. Так и от орудий, так и от всего остального. Поэтому мне я насмотрелся, и мне как-то неприятно. Мне вот... Я лучше бы смотрел «День физкультурника».
Былы партызан Андрэй Маркавец. Каму патрэбны сёння ў часе крызісу парады? Вось меркаванне жыхароў горадні.
Лічыцца, што яны патрэбны ветэранам, але я лічу, што гэта не так. Напэўна, у нас вельмі мала месцаў, куды моладзь магла б пайсці. Таму гэта вельмі лёгка пайсці туда, купіць піва і там пасядзець у парку недзе.
Он всім нужен, потому што у адніх родзіцелі былі на вайне, у другіх бабушкі з дзедушкамі. Все должны это помніць, і все помнюць.
Асоба ветэрана не ходзіць на гэта мерапрыемства. Пасля таго, што было ў тым годзе выбуху ў Мінску, мне здаецца, што ў гэтым годзе будзе ўвогуле не вельмі. Больше, что теперь это все под контролем.
Жизнь скучная, тоскливая. Хоть что-то, хоть какое-то. Только занят свои мозги, мелькание какое-то происходит.
Перед глазами. И это уже отвлекает. Потому что люди уже привыкли, все боятся оставаться один на один с собой. Что когда остаешься один на один с собой, начинаешь себе вопросы задавать.
Для галочки. Лично мне не надо.
Это не праздник в память кому-то. Это просто еще один повод.
Всем. Мы заинтересованы тоже в этих праздниках. Нам интересно. Интересно посмотреть, как на те выступления.
Ну, теперь больше к этим праздникам перерастилась молодежь. Ветераны, им же надо спокойствие, они же в этом не участвуют. Государство показывает для молодежи, что интересы приоритетны для них, эти все. Везде этот кризис, везде людей пугает, везде эти проблемы. Наше государство, оно молодец, оно показывает за счет этого, что у нас кризиса как бы такого нету, что оно справляется, у него все под контролем.
Ветеранам, потому что они очень радуются. А самая молодая тоже, это лишь бы праздник. Средние бы до лампочки.
Для тех пенсионеров, которые уже прошли огонь, воду, мед, трубы, как говорится. Вот им надо вспомнить свои былые годы молодые. Для молодежи, может быть, не так уже она значит.
Свой погляд на парады пропонуя гурт «Зет».
Баю-баю! Охренела лялый халка! Баю-баю! А по площади едут танки! Баю-баю! А по площади идут солдаты! Баю-баю! Репетиция парада!
У эфире «Свобода». У Менску 6:30 раніцы, у Працкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Некалькі гадзінаў таму амерыканскія марскія пехацінцы распачалі маштабную аперацыю супраць таліба ў правінцыі Гельмант на поўдні Афганістану. Камандаванне паведамляе, што ў аперацыі «Ханджар», што азначае «удар мяча», задзейнічаны 4000 вайскоўцаў Злучаных Штатаў разам з 650 афганскімі паліцэйскімі салдатамі. Мэта аперацыі – ачыстіць правінцыю ад ваяўнікоў, каб палепшыць сітуацыю з бяспекай у краіне напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў, якія запланаваныя на жнівень. Двое кандыдатаў у прэзідэнты Ірану не прызнаюць перамогу пераабранага паводле афіцыйных вынікаў 12 чэрвеня Махмуда Ахмадынежада і заяўляюць, што яго кабінет будзе нелегітымным. Былы прэм'ер-міністр краіны Мір Хасэйн Мусаві, а таксама рэлігійны дзяяч-рэфарміст Мехді Карубі адрынулі вынікі сфальшаваных паводле іх выбараў у заявах на сваіх вэб-сайтах. З крытыкай чэрвеньскага галасавання да іх далучыўся і мінулы прэзідэнт Ірану Махамад Хатамі. Гэтымі заявамі рэфармісты супрацьпастаўляюць сябе верхоўнаму лідару Ірану Аятале Алі Хаменеі, які прызнаў афіцыйныя вынікі. Расійска-грузінскія перамовы ў справе бяспекі ў рэгіёне завершыліся безвынікова. Сустрэча ў Жэневе была шостая па ліку з часоў пяцідзённай вайны паміж краінамі ў жніўні 2008 году. Працяг перамоваў перанесены на 17 верасня, таксама ў Жэневе. Бакам удалося дамовіцца толькі аб пачатку вывучэння разбурэнняў, прычыненых падчас вайны грузінскім сістэмам водазабеспячэння, з тым, каб пачаць супрацу ў яе аднаўленні. Гэтае паседжанне праходзіла пад апекай арганізацыі бяспекі і супрацы ў Еўропе, ААН і Еўразіі. Звязу. У ім прынялі ўдзел і прадстаўнікі самаабвешчаных рэспублікаў Паўднёвая Асетыя ды Абхазія. Прадстаўнікі ваенных ведамстваў краіны маюць таксама сустрэцца праз два тыдні ў абхазскім горадзе Галі для выпрацавання механізму прадухілення інцыдэнтаў і рэагавання на іх. Прэзідэнт Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедаў запрасіў свайго расійскага калегу Дмітрыя Мядзведзева ў Ашхабад для перамоваў у справе вырашэння газавага канфлікту паміж краінамі. Часовы ўрад Гандурасу, усталяваны пасля звяржэння прэзідэнта краіны Мануэля Сэлай, адрынае заклікі міжнароднай супольнасці вярнуць прэзідэнта на пасаду. Верхоўная рада Украіны ўхваліла бюджэт для правядзення чэмпіянату Еўропы па футболе 2012 году памерам больш чым у мільярд даляраў. У выпадку недахопу бюджэтных сродкаў парламент упаўнаважыў урад дапоўніць нястачу з валютных рэзерваў краіны. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, калі вы нешта прапусцілі, нас можна паслухаць у інтэрнэце, адрас свабода.орг. А зараз працяг перадачы «Ваша свабода», вынікі дня, серады.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Тут Алена Радкевіч. Сёння мы пагаворым з братам Эмануіла Зельцера Маркам, які ўвесь гэты час сачыў не толькі за лёсам Эмануіла, але і за сітуацыяй у Беларусі. Прагучыць агляд свежай прэсы, форум. Мы таксама прааналізуем, ці дапаможа свабоднае фармаванне цэнаў прыцягнуць у сферу бытавога абслугоўвання дробных прадпрымальнікаў. У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне расказ пра творчасць Дар'і Кадамскай. Пагаворым і пра надвор'е. У Беларусі чакаецца каля 26 градусаў цяпла, у Менску і Віцебску плюс 18. Дажджы з навальніцамі. А зараз Сергей Абламейка з аглядам навінаў серады, звязаных з Беларусю.
Амерыканскі грамадзянін Эмануіл Зельцер, які амаль 15 месяцаў адседзеў у турме КДБ і Магілёўскай калоніі паводле абвінавачвання ў юрыдычным махлярстве, у сераду раніцай вылецеў у Вену, а адтуль у Нью-Йорк. У аўторак Зельцер быў памілаваны Александрам Лукашэнкам. Гаворыць брат Эмануіла Марк Зельцер.
С момента, когда ему сказали, он в это не верил, потому что с ними разговоры такие были.
Швеция будет прикладывать великие намагания, каб диалог и контакты помеж Беларусью и Евразвязом протягивались и надалей. Про это заявил амбассадор Швеции у Беларуси Стефан Эриксон с нагоды початку старшинёвства Швеции у Евразвязе. Говорит Стефан Эриксон.
И тому будем протягивать працу, как развивать так званую европейскую политику добрососедства. И особую вагу будем выделять канальные, так званые, усходные партнерства. Мы бы хотели поскорать этот процесс, консолидовать ту лику праз вот новые шматпаковые супрацовности, которые есть.
Перасовування танків під час підрихтовки до військового параду привело до пошкодження зовсім нового асфальту у районі вулиць Богдановича і Сурганова у Мінську. На це скаржаться жихари столиці і супрацовники дорожніх і жильово-комунальних служб. Говорить начальник управління утримання дорожньої сітки Олександр Головньов.
Коли американські танки вошли в окупований Багдад, вони йшли на резинових подушках. Це окупанти по чужій країні.
Мясоперапрацовчае прадпрыемства Магілёўшчыны, каб утрымацца на расійскім рынку, вымушаны прадаваць сваю прадукцыю ніжэй за сабекошт. Вынік такога гандлю – шматмільённыя страты, гаворыць магілёўскі эканаміст Пётр Негурскі.
Иметь валовый внутренний продукт, который не превышает 2% российского ВВП, и заявлять, что мы чуть ли не кормим Россию – это слишком много.
У Мінску урочисто открытий помнік подпольщикам Маші Брускіної, Кирилу Трусу і Владимиру Щербацевичу. Раней на місці покарання патріоту була тільки меморіальна шильда з двома іменами – Щербацевича і Труса.
Ваша свобода – виніки дня. Праз некалькі гадзінаў дадому ў Нью-Йорк вернецца Эммануэл Зельцер, амерыканскі грамадзянін, які адбыў у беларускіх турмах амаль 15 месяцаў і быў памілаваны Александрам Лукашэнкам. Зельцер ляціць у Нью-Йорк самалётам з Вены, куды вылецеў у сераду раніцай з Менску. У менскім аэрапорце журналісты з Зельцерам так і не пабачыліся. Затое нам удалося звязацца з братам Зельцера Маркам, які таксама жыве ў США. І я запыталася ў яго, ці ведаў ён загадзя, што візіт амерыканскіх кангрэсменаў у Беларусь завершыцца вызволением Эммануэла Зельцера.
Ну, заранее я, естественно, не знал, но надеяться на это очень-очень хотел. Я знал, что американский конгресс, сенат, американское правительство, госдепартамент были очень озабочены этой ситуацией, которая продолжалась, была очень длительной, и знал, что определенные сенаторы проявляли определенную злость по этому поводу. И, как вы понимаете, что это не Лукашенко освободил моего брата, а освободили его независимые журналисты типа вашей организации, американское правительство, давление и так далее. Потому что если бы этого не было, то, естественно, бы там пропал.
Скажите, а с чем вы связываете вызволение вашего брата менавіта цяпер, так говорить, на даденном историческом этапе?
Ну, естественно, что я могу только спекулировать. У меня точных данных нет. Но проанализировав, могу сказать, что, очевидно, ситуация в Белоруссии, особенно экономическая, а, возможно, и политическая тоже, не давала больше возможности диктатору вести себя так, по-диктаторски. Это во-первых. Во-вторых, диктатор всегда имеет заложников. Это так полагается, что потом каким-то образом их выгодно продавать. Ничего другого продавать сложно. Вот заложников и продавали. Ну и пытались получить что-то Соединенных Штатов. Получили ли или нет, это я сказать не могу. Думаю, что, наверное, нет. Но, по крайней мере, возможность дальнейшего сотрудничества, дальнейших взаимоотношений с Соединенными Штатами у Белоруссии не было, если бы американский гражданин не был бы освобожден.
Вы весь гэты час сачылі за ситуацию в Беларуси, не каналізавалі яе, каб для сябе даць адказ на пытанне, калі найбольш верагоднае вызваленне вашага брата, у сувязі з якой ситуацией у Беларуси, у свете и так далее.
Да, конечно, мы следили за этим, но Беларусь – это особое место вообще. Многие считают, что это часть Советского Союза. Думаю, что это не совсем так. В Советском Союзе хотя бы была видимость коллективного руководства. В Беларуси даже и этой видимости нет. Поэтому, когда решает один человек и делает ошибку, что возможно, то страна. Я думаю, что ситуация экономическая. Сейчас, правда, лето. Вы знаете, что когда лето, политические всякие волнения не угасают, потому что хорошая погодка, можно выкупаться в пруду или в речке, можно грибы пособирать, картошку посажать и так далее. Но придет ноябрь, когда будет холодно, когда начнутся проблемы. Я думаю, что ситуация настолько нехорошая экономическая в стране, что даже люди, А я считаю, что белорусы очень терпеливые люди. Думаю, что возможность смены руководства реальна. Я не знаю, какая смена будет, но думаю, что точно к лучшему.
Покуль ваш брат находился у зняволенні, накольки вы были информованы про стан его на здоровье, про то, что с ним там отбывалось? Откуль вы отрымливали информацию?
Мы всю информацию получали от его адвоката. Я считаю, что информация, что мы получали, она достоверна. Естественно, что через 3.5 часа, когда я встречу своего брата в аэропорту, я буду знать информацию еще более достоверно. Но за это время мы получали информацию этого адвоката, и который не мог нам сообщать никаких данных по поводу юридической стороны процесса, потому что он подписал бумагу о неразглашении. То есть это мы абсолютно никакой информации не имели. Но информацию по состоянию здоровья мы имели конкретную, и то, что мы знаем, что с первого дня и до сегодняшнего дня он не получал ни одной необходимой таблетки для его болезни.
Владлена Функ уже у США дала великое интервью, где просветлила такие-сякие детали относно яе справы, яе и Эммануила Зельцера, и пообещала, что протяг будет, причем сенсационный протяг. Протягу мы так и не дочакались, но можно теперь разуметь, что Владлена Функ полечила, что не совсем зручный зараз час для того, как протягивать это интервью, покольки чакались подеи, какие, как мы бачим, уже отбылися. Але як вы думаете, ці будзе цяпер гэты працяг, ці ўсё ж будуць гэтыя сенсацыйныя выкрыцці?
Это зависит от них, вы совершенно правы, что в тот момент нельзя было делать никаких провокационных выступлений, провокационных, конечно, с точки зрения Белоруссии, иначе мы бы повредили делу брата. А вот что будет теперь, это уже когда он приземлится, когда он решит, что делать, либо забыть вообще о прошлом, закрыть книжку и думать только о будущем, и купить состояние нормальное и продолжать свою юридическую карьеру, которая была так успешна до этого, либо он решит обнародовать вещи, которые, естественно, у него есть. Это зависит от него. Если у меня спросит совета, может спросить, я бы сказал, нужно думать о будущем. Я бы не стал идти назад, особенно когда мы имеем дела с такими криминальными элементами, как Борис Березовский, который не остановится ни перед чем. Я бы скорее начал думать уже о себе, потому что бороться можно с людьми только их способами. Мы, мой брат, мы не убийцы. Мы стрелять никого не будем, отправлять никого в страну для пыток и бесчеловечного обращения не можем. Зовский может. Вы знаете, что он замешан, конечно, в этом деле. Поэтому я бы, любая вещь, которая начинается борьба с ним, я бы это отдал правоохранительным органам России, которые требуют его выдачи. Он на списке Интерпола, он и Дубов. Они пришли и были главными свидетелями обвинения в Минском суде. Вместо того, чтобы их немедленно выдать России, их там принимают в Минске как желанных гостей и только не выдают, они просто систематически туда наведываются. Вот это уже вопрос российских властей и их взаимоотношений с братской Белоруссией. Не думаю, что это вопрос, который может разрешить и должен разрешать мой брат.
Ну, вы сами давали довольно смелые интервью у часе, покуль ваш брат находился у зняволенні, обвинувачивающи, так бы мовить, во всех грехах Бориса Березовского. Вы сами не опасались за себе конкретно?
Естественно, это человек с умом Макиавелли, и который может жить только, как он живет, и зарабатывать деньги так, как он зарабатывает, и отстранять всех людей, которые ему не угодны, так, как он считает нужным. Я понимаю, поэтому, конечно, такой человек не придает безопасности земному шару. Я думаю, что кроме меня и моего брата есть много других людей, которых он, и вы знали, знаете, что, которых он убрал, которых он ему помог убрать и так далее. Он, естественно, замешан в аресте моего брата и его ассистентки.
Ну, с поведомлению прессы, принамсі, выникает, что некоторый час ваш брат и Березовский были нават у некепских и довольно приязных деловых отношениях.
Нет, это одно из тех фантазий. Пресса иногда фантазирует, некоторые люди фантазируют тоже. Мой брат с самого начала с Березовским, начиная с, по-моему, это был 90-й год, падение Инкомбанка. Вот тогда мой брат был приглашен, он один был из самых ведущих авторитетов по вымыванию денег в России по организованной преступности. Он выступал и по CNN, и по ABC, и по разных других телевизионных и радиостанциях. И начиная с того момента, он говорил о Березовском как один из главных людей в организованной преступности в России. Так что он был врагом Березовского уже в течение последних, по крайней мере, 15-16 лет. Так что кто-то говорит, что они друзья, это точно неправда.
Ну и на завершение скажите, калі ласка, ваш брат вось ужо праз некалькі гадзінаў прызямліцца ў аэрапорце ў Нью-Йорку. Як вы яго сустрэнеце?
Он просил, чтобы очень не афишировать, он просил, чтобы журналистов не было, потому что он любит быть готовым журналистом. Я никому не сообщал, естественно, но я думаю, что будут. Люди, которые узнали. Я пытался сделать так, чтобы никто не узнал, каким рейсом он вылетел из Минска. Но все равно узнали люди. И он прилетает с опозданием 30 минут с Вены самолетом австрийской компании. И я надеюсь, что будет немного человек, будет тоже человек 25. Но могут быть и сюрпризы. Мне кто-то звонил, кто-то из Нью-Йорк Таймс, и я думаю, что какие-то журналисты будут.
А что рыхтуют близкие? Какие-нибудь сюрпризы? Будет накрытый стол, например?
Сюрприз. Выпивки он не пьет, вообще никогда не пьет. Ни одного грамма, это не его. Он не любит это. А что ему приготовить, покушать? Он любит такие домашнего производства котлетки. Это ему, наверное, и дадут.
Гостем передачи «Ваша свобода. Выники дня» был Марк Зельцер, брат Эммануіла Зельцера, американского громадянина, який отбыл в белорусских турмах амаль 15 месяцев и 30 червеня был помилованы Александром Лукашенко. Я нагадаю, існуе меркаванне, что Зельцер стал ахвярой интриг вакул спадчыны заўчасна памерлага грузинского олигарха Бадры Патаркацишвили, на якую нібыта претендуе и российский олигарх-утякач Борис Березовский.
Славяне – этномовная індаеўрапейская супольнасць, да якой найперш паводле моўнай прыкметы далучаюцца беларусаў. Аднак этнакультуролог Алексей Дерманд называе гэта трывалым мітам, бо беларускі этнас значна старэйшы, чым з'яўленне славян на гэтай тэрыторыі.
Жыццё і смерць мітаў у цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Яна выйдзе ў эфір у чацвер 2 ліпеня пасля 18 гадзіны. Ад 1 ліпеня ў Беларусі цэны на паслугі пральняў, хімчыстак, цырульняў, дакументальныя фотаздымкі будуць фармавацца свабодна. Ці прывядзе гэта да падвышэння цэнаў? Пра гэта Алесь Дашынскі гутарыць з юрыстам Сергеем Балыкіным.
Бліц-аналіз свабоды.
Улады спадзяюцца, што свабоднае фармаванне цэнаў дапаможа прыцягнуць у сферу бытавога абслугоўвання суб'екты дробнага прадпрымальніцтва, што ў сваю чаргу пасадзейнічае стварэнню канкурэнцыі ў гэтай сферы. Спадар Сергей, ці насамрэч гэта будзе спрыяць свабоднаму бізнесу?
Любая палёгка, яна прыцягвае бізнес у гэту галіну, але наколькі гэтая палёгка істотная. Насамрэч я не лічу, што шмат бізнесаў прыйдуць у гэту галіну. Ну, на годы того, что там трошки больше либеральная цена. Трошки больше либеральная цена утворения, это же еще не все, что треба, как бы бизнес пошел. Пытание цена утворения одно из самых головных. И как бы в нашей стране основало уголь вольное цена утворения, тогда бы можно было сказать, что для бизнеса складывается сприяльный некий климат. Вчера, кажется, великих отношений это иметь не будет. Ну, на самом деле, это либерализация. Але такая вельми невелика жорсткая, такая теплая лібералізація.
А з чим же тоді зв'язано те, що влади все ж пішли на таку лібералізацію?
Це зв'язано з тим, що у нас обвісили лібералізацію. Там відпустять трошки, там відпустять. Але ж насамперед треба, щоб усі ці амаль усі ціни були свободними. Ось ця свобода ціною так само вельми відносна. Це не означає, що регулювання його не буде. Все рівно треба буде ці ціни обґрунтовувати, треба буде складати калькуляції. І за помилки йдуть величезні штрафи. Компромальник у деяких спрешках з контролюючими органами не має ніяких прав амальство.
Господар Сергій, ці приведе свободне формування ціни у цій сфері битових послуг до їх росту. Чого чекати споживцям?
Вогляд опит показує, що коли ціни становяться більш вольними, більш свободними, вони не зростають, а хоча й за все падають. Чому? Тому що ціноутворення в нашій країні робиться по затратному принципу. Тобто ми беремо деякі позиції, на які ми тратимо гроші, додаємо нормативний прибуток, і ось з цього ми утворюємо ціну. Предпринимальники не будуть боятися, що їм далі не дадуть ці ціни підвищити і не будуть ставити найвеличче ці ціни. Вони будуть, наоборот, мкнутися нижчі ціни, щоб стати більш привабними для своїх споживців. І увагалі опит показує, що коли держава відміняє регуляцію цін у деякій сфері, то ціни там знижаються. Навіть у Білорусі.
Олесь Дашчинський гутрив з юристом Сергієм Балыкиним. Ваша свобода – выники дня. И я еще раз нагадаю основные подеи. Американский гражданин Эммануэль Зельцер, який амаль 15 месяцев отсидел у турме КДБ и Могилевской колонии, у середу раницей вылетел у Вену, а оттуль у Нью-Йорк. Напередодні Зельцер был помилован Александром Лукашенко. От 1 липня Швеция починає старшинёўства у Еўразвязі. Швеция будзе прыкладаць вялікія намаганні, каб дыялог і кантакты паміж Беларусю і Еўразвязам працягваліся і надалей, заявіў амбасадар Швеції ў Беларусі Стэфан Эрыксон. Перасоўванне танкаў падчас падрыхтоўкі да вайсковага параду прывяло да пашкоджання зусім новага асфальту ў раёне вуліц Багдановіча і Сурганава ў Менску. На гэта скардзяцца жыхары сталіцы і супрацоўнікі дарожных і жыллёва-камунальных службаў. У Менску урачыста адкрыты помнік падпольшчыкам Кірылу Трусу, Владзіміру Шчарбацэвічу і Машы Брускінай. Раней на месцы пакарання патрыётаў была толькі мемарыяльная шыльда з двума імёнамі – Шчарбацэвіча і Труса. Амерыканскую дыпмісію ў Менску ўзначаліць Майкл Скенлін. Ваша свабода – вынікі дня. І зараз прапануем вам агляд незалежнага друку. Яго падрыхтавала Інна Студзінская.
Вечерний Брест. Где повинен сядеть однорукий бандит? Ни одна гульнявая установа не переехала с центру Пинска на Ускраину, игноруючи рашение горвыканкаму. А днями на позачарговой сессии горсовету народные обранники проголосовали за протягнение термину переносу гульнявого бизнесу с центру на периферию до Нового года. Мовляв, городский бюджет треба пополнять. А это вельми добрый и легкий прибыток. Городский узгорок так само уздымает тему гульнявого бизнесу. Журналист Эдуард Брок Карау распавёў, у горках открылася казино.
А начных крамаў у горках няма. Калі чалавек спазніўся, купіць хлеба, буханку немагчыма. А казино, напэўна, гэта ўладзе больш цікавае, чым карміць людзей. Без гарячай, без вады і ні туды, ні сюды. У горках, як адключылі ваду 8 червеня, так і дагэтуль і няма. Хаця толькі на 14 дзён дазваляецца адключаць ваду для ўсякіх рамонтаў. Ну а ў горках спачатку адключылі гарячую ваду, пасля пачалі праводзіць тэндэры на нейкія запчасткі для цеплатрасы.
Светлагорский ранок плюс. Неподалеку от вёски Славань адмыслоўцы Белгі Алёгіі вынайшлі новы прыток нафты – 6 кубаметраў у суткі. Гэта сведчыць пра перспектыўнасць вывучэння свідравіны. Геолагі бураць побач новую свідравіну – Новапалескую номер 18. Камсамольская правда в Беларусі распавядае цікавую гісторыю стварэння мастаком Валянцінам Волкавым вядомага палатна «Мінск» 3 ліпеня 1944 году, якая дагэтуль поўная легендаў. Распавядае Наталля Шарай.
Чтобы написать эту картину, художник занял 60 тысяч рублей. Прообразами этой картины служили реальные люди. В материале описывается история практически каждого изображенного на полотне героя. Например, танкист первоначально был не с оружием, а с цветами. Валентин Волков художника Михаила Довгяла нарисовал рядом со своей дочерью Ириной.
Огляд незалежного друку за 2 липеня, четвер.
Недавно Беларусь наведал поэт и бард Сержук Соколов Воюш, с яким мне пощастило прокатиться по местцах ягоного дзяцінства. Наша вандровка у неиснуючую вёску Соколы и агрогородок Островшина и будет темою черговой передачи серии «Подорожжи свободы».
Гэтае падарожжа выйдзе ў эфір у чацвер пасля 18 гадзіне, ну а зараз Зміцер Бартосік паўстане ў іншай ролі. Перадача «Барды свабоды» – гэта наш гадавы праект. Штотыдзень Бартосік знаёміць вас з творчасцю аднаго беларускага барда. Гэтым разам Дар'і Каданскай.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што на гэтым тыдні наша гостя Дар'я Кадамская. Ніколі не чуў, каб нашы маладыя барды апявалі свой час. Прынамсі, ад Кадамскай я ўпершыню пачуў песню, прысвечаную свайму часу. І што прыемна здзівіла, наш час паўстаў не такім ужо змрочным і безнадзейным.
Была патрэба вось адчуць час, апынуцца ў ім, рабіць яго. І мне тады спадзявалася, што ад мяне, ад людзей, якія побач са мной, вельмі шмат што залежыць. Ну і можа, калі заспяваць ім такую песню, можа, насамрэч нешта адбудзецца.
А што для цябе гэты твой час? Як бы ты яго ахарактарызавала?
Гэта маё жыццё, мае сябры, падзеі, якія адбываюцца. Насамрэч, не, мне здаецца, ну, можа, з пункту гледжання так, беларушчына і ёсць застой, але навокал людзі жывуць, яны радуюцца і... Ну, трэба лавіць гэту хвалю. Трэба ісці за тымі, хто верыць у нешта яшчэ. Я думаю, першую чаргу буду згадваць гэты час як сваю маладосць. Вось, і пэўна, кожнаму важна адчуць, што вось калі яна была, калі я жыў, гэта было тое, гэта было нешта, нешта істотнае. Ну, і зрабіць усё магчымае для гэтага. А так, можа, зараз няма нейкай такой романтыкі, ці насамрэч веры, што нешта адбудзецца, можа гэта і нармальна, можа гэта проста час, калі мы жывем і мы яго робім такія, якія мы ёсць.
Заблукаць у пошуках, у памкненнях і думках сваіх. Гэта час выбіраць свой штандар. Гэта час зор, гэта час мар. Гэта час выбіраць свой штандар. Абудзіць дотыкам, пацалункамі вочы амыць. Закахаўся ў нас, гэта час жыць, гэта наш...
Дар'я Кадамская і Зміцер Бартосік завершаюць сённяшнюю перадачу «Ваша свабода. Вынікі дня». Нагадаю, яна ў эфіры кожны будзённы дзень ад 10 да 11 вечара, паўтор ад 6 да 8 раніцы. Заставайцеся са свабодай.
Да сэрца быця і адчуць дох, і адчуць Это крик, что рыле Беларусь. Крик, что рыле.
Шановные слухачы, калі у вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму «Барды свабоды». Наш адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на телефон у Менску 266 39 52.